Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Как обычно, все самое значимое, весомое, интересное у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях. В какой бы соцсети вы ни находились, «Радио Спутник» там обязательно есть. Нас можно найти и быть в курсе. В телеграм-канале там 14 с лишним тысяч подписчиков. Станьте 15-тысячным. И, естественно, осваиваем новое модное приложение Clubhouse. Осваиваем по-разному. Но там тоже «Радио Спутник» можно найти и быть в курсе. Ну и, естественно, ключевые истории дня разбираем в прямом эфире. Алексей Красильников, Илья Харламов в студии. Илья, приветствую.
Приветствую.
Я не знаю, что может быть приятнее для вообще любого человека, чем посчитать деньги.
Свои посчитать.
Вот я хотел сказать
они
наоборот.
Чужие,
свои,
да?
Это одно настроение позитивное, а уж посчитать чужой, здесь можно уже немножечко и понегативить, и какие-нибудь другие эмоции тоже и использовать. Дело в том, что деньги счет любят. И хоть нехорошо, конечно, считать средства в чужих карманах, но порой приходится. Особенно, когда речь идет о состоятельных людях. Их число в России сократилось. Зато топовые миллиардеры стали во время пандемии еще богаче. Более того, по прогнозам, ничего плохого их не ждет и впредь. А о структуре доходов сверхбогатых людей как раз наш эфир на «Радио Спутник» будет посвящен.
Да, хотелось бы вот что отметить, ну просто любят же цифры, да, сейчас мы, правда, не о деньгах будем, хотя нет, о деньгах, конечно, мы будем тоже говорить, речь идет о людях, у которых больше 30 миллионов состояния, но я так понимаю, не только в деньгах, там в банке под подушкой, может быть, в активах каких-то инвестировали во что-то люди. Ну, в общем, если все продать, условно говоря, и вытащить все загашники, то вот эти самые 30 миллионов долларов и более того как раз получится. Вот есть английское слово ультра-хайнеты, но я думаю, как-то его употреблять, может быть, и не стоит, какое-то оно неблагозвучно, на мой взгляд. Ну, просто очень богатые люди, скажем так. Да, есть просто богатые, есть очень богатые, есть сверхбогатые, есть ультрабогатые. Это у кого сотни миллиардов долларов.
Есть,
ну, такие,
просто,
как Илон Маск, например.
Это не самый удачный все-таки перевод. Потому что вот состояние человека на английском языке называется net worth.
Net worth. Да.
И, видимо, high net worth это вот,
а вот ультра...
сверх. А это еще сверху. Потом так, будет мега-ультра-хай-нет, потом супер-мега-ультра и так далее.
Это вверх, если...
Да, то есть, естественно.
Мне кажется, ультра и супер... Ультра это же что-то должно быть больше, чем супер.
Ну,
ультра, нет?
Потому что у людей фантазии не особо
ну,
хватает,
да, ну,
поэтому накидывают
перевод.
Сверху слово мега, супер, ультра и так далее.
Ну, какие-то,
в том, что вот это,
да, какие-то жалкие 30 миллионов долларов по сравнению там, с Илоном Маском, обладающим состоянием за 100 миллиардов, это как бы ну, не ультра явно, да, это там, ну, как-то, ну, в общем, богатые люди, очень богатые люди.
Я так скажу, что в профессиональном спорте спортсмен, который получает даже в общей сложности 30 миллионов, это далеко не самый такой, сказать, единичный товар.
Даже в спорте. Где-то,
то есть, допустим,
сказать, да.
Грубо говоря, какой-нибудь лидер команды по американскому футболу может получать более 40-50
ну,
миллионов
да,
за сезон.
Да. Это
за
просто
сезон.
Человек, который работает, да, не который не владеет.
Это просто спортсмен. Про артистов,
да.
Про бизнесменов, инвесторов.
А те, кто
я
владеет копьями, рудниками, да, это, приисками, это же совершенно другой вид деятельности, там совершенно другие деньги. А если говорить о цифрах, да, в России их осталось там слегка за 8 тысяч, на 1000 человек сократилось. А, ну вот за год, за 2020, я думаю, так сказать, и пандемия, наверное, свою какую-то лепту внесла. Но в целом вот любопытно, да, вот в эту десятку Россия тоже входит туда. Ну, понятно там, что на лидирующих позициях Соединенные Штаты, Китай и вот страны с такой мощной экономикой. Соединенные Штаты, Китай это первая и вторая. Или, может быть, вторая и первая уже. Никто не знает. Может быть, Китай уже первая экономика. Тут спорят специалисты. Но отрицательную динамику продемонстрировали три страны. Это Россия, Великобритания, Франция. Вот там как раз сокращалось количество этих самых людей, у кого больше 30 миллионов долларов. Кто-то падал еще сильнее, чем вот перечисленные мной страны. Скажем, Португалия минус 24 процента. Греция минус 33%. Объединенные Арабские Эмираты минус 20 с лишним процентов.
Можно, кстати, предположить, что это все люди, которые на туризме так или иначе погорели.
Кстати, я не исключаю.
Регионы,
не
страны именно такие туристические.
Туризм стал... Туризм, ну вот, например, не знаю, Великобритания с точки зрения туризма может быть самая продвинутая, но Франция, там побережье есть, и есть все эти замечательные
в
города.
В Великобритании 7,7%.
Да, 70%, да, но меньше, тем не менее. Да. Но по процентам Франция и Россия где-то рядом, да, там во Франции на 9,4, в России на 11,1. Да, ну вот, собственно говоря, при этом, просто подчеркну еще раз, не еще раз, а подчеркну, да, я об этом еще не говорил, что число вот ультра-ультра, я уж не знаю, богатых людей, вернее, эти люди, они увеличили свое состояние вот за этот 2020 пандемийный год на 33 миллиарда долларов. Это в Российской Федерации.
К нашей беседе подключается бизнесмен, общественный деятель, музыкант и лидер общественного движения предпринимателей Андрей Ковалев. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Приветствую, можно просто Андрей.
Да, Андрей,
я простой парень с рабочей.
Отлично. Андрей, ну скажите, пожалуйста, вы занимаетесь недвижимостью, насколько мы знаем, и музыкой, и, можно сказать, музыкальным бизнесом, рестораном и всякими видами деятельности. Ну вот, на ваш взгляд, все-таки сокращение в России людей, у которых более 30 миллионов долларов, это только пандемия или какие-то еще другие причины есть?
Пандемия и связанный с ней кризис. Значит, кстати, удивительным образом мне пишут: Андрей Аркадьевич, ну вот как вы смогли так гениально предугадать кризис 2020 года? Я 2 года, я читаю бесплатные лекции для предпринимателей, даю консультации, я бизнес-волонтер. В отличие от, вы знаете, этих там мошенников и жуликов, которые читают такие же лекции за деньги.
Угу.
И я просто исходил из того, что отсутствие реформ, общее наше такое движение потихонечку вниз, приведет к кризису в 2020 году. А то, что он совпал с коронавирусом, это такая некая случайность. Поэтому коронавирус плюс кризис, вот они и дали то, что вот эта наша узенькая прослоечка среднего класса, еле там заметная, стала уж совсем папиросной бумажечкой.
Андрей, а скажите, пожалуйста, я вот, честно говоря, не совсем понимаю. Вот я уже тут это английское слово привел, но еще раз приведу. Ультрахайнеты, у которых больше 30 миллионов долларов, это средний класс или все-таки выше среднего класса? Вообще, какой средний класс в России должен быть? По доходам, по своим.
Это, конечно, безусловно, верхняя граница среднего класса. Верхняя. Ну, там очень богатый человек начинается где-то там, наверное, состояние 300, 400, 500 миллионов долларов. А вот это 30 – это верхняя граница среднего класса. Средний класс, с моей точки зрения, если на одного члена семьи 150-200 тысяч рублей приходится. Вот это средний класс. Вот отсюда начинается.
Это снизу, да.
И я, кстати, прочитал вот эту статью про вот это сообщение. Ну, примерил, да, я вот тоже подхожу под это положение. У меня больше 30 миллионов долларов.
Но вы остались в этих рамках. Вы не попали в ту тысячу, которая, собственно говоря, исчезла вот из этой статистики.
Ну, вообще-то, скажем так, чем больше среднего класса, тем стабильнее положение в стране. Когда у нас есть прослойка верхняя очень богатых людей, которые стали еще богаче. Да, все там, Потанин, Прохоров, все стали еще богаче. И очень много людей, которые за гранью уже выживания находятся, это очень опасно. В обществе бродят такие нехорошие всякие там течения.
Вообще так, если посмотреть, это же тренд, наверное, в принципе, последних многих даже лет. Вот это расслоение богатых, очень богатых и бедных, очень бедных. А есть какая-нибудь вот связь? Можно ли какие-то параллели проводить вот между этими изменениями в числе супербогатых людей, собственно, о которых мы сегодня ведем беседу, и о том, как меняются другие, страты, категории? Нет, понятно, что очень богатые, видимо, перешли в раздел богатых, богатые в раздел еще какой-то, но причины, которые все это дело так вот перемешивают, они все-таки в первую очередь на кого ориентированы? То есть с кого начинается передвижение людей вот по этой пирамиде?
А начинается все с того, что отсутствие экономических реформ приводит к застою. Наша страна находится примерно на 150-м месте за 30 лет, включая 20-й, по темпам роста ВВП в мире. Нас опередил Гондурас, который, можно говорить, не ту страну Гондурасом назвали. Нас опередила Беларусь, ну, очевидно, на наших нефтяных ценах. Я считаю, что это стране остро нужны экономические реформы. Мы должны срочно делать русское экономическое чудо. Мы самая богатая страна в мире вообще, потому что у нас есть. И плюс еще люди образованные. Мы же не какой-нибудь там демократическая республика Конго, да? И непонятно почему. Я вспоминаю прекрасно. В конец 80-х годов я удваивал, утраивал темпы роста, мои личные были, 200-300% в год. Я помню от 2000 до 2008 год, когда нефть, кстати, была, вот говорит, вот нефть, нефть, началась с 12 долларов за баррель, дошла где-то там
в 10 раз
только до 20, и у меня опять 200-300% рост в год. Значит, а там были небольшие экономические реформы, но они были, а сейчас нету. Ну, нельзя же назвать реформами увеличение НДС или ликвидацию ЕНВД или повышение пенсионного возраста.
Андрей, извините, кстати, Андрей, извините, ради бога, на слове ловлю, причем уже на трех словах одинаковых. Вот три раза вы сказали слово «реформа», произнесли. А коротко, мы не о реформах сейчас, конечно, говорим, но это, наверное, важно. Может быть, коротко сформулируйте, какие нужны реформы? Прям так, по пунктам, быстренько.
Смотрите, есть вот общероссийское движение предпринимателей. Уже почти 80 тысяч вступило. Там на сайте опубликована, значит, программа, все есть. Первое – это, безусловно, гарантии собственности, которых у нас нету. Резкое снижение налогов. Мы платим налогов в два раза больше, чем в Штатах. В два раза. А должны платить в полтора раза меньше. Дальше. По ставкам кредита средний предприниматель обычный, ну, может 12-15% получить кредит. А норма рентабельности сейчас процентов 8-9-10. То есть он, получив кредит, заведомо открывает убыточный бизнес. Дотирование ставок по кредитам на развитие бизнеса. Дальше. Административное давление дикое. В Москве 30 организаций могут прийти и проверить бизнес. Работать некогда. Некогда работать. Надо только все время отвечать, значит, на проверки. Хотя, вроде говорят, их там прикрывают, закрывают. Ну вот, например, яркий расцвет пандемии. Женщина-владелица кафе вынесла на улицу, поставила два стола и стулья. Ее штрафовали на 300 тысяч рублей. Инспекция по недвижимости. Я говорю, ребятушки, дорогие мои, инспекция по недвижимости занимается недвижимостью, а не столами со стульями. Ну и могли бы где-то, ну, закрыть глаза. Тяжело, все же разорились. Несколько миллионов предпринимателей разорилось. Помощи от государства, вот такая. Налог на кадастр, аренда земли. Вот у меня есть один такой мой, из моей куча недвижимости, один торговый центр подсолнечный. Вот показательный. Потому что президент дал поручение снизить налог на кадастр, аренду земли. Вот как она, как выполняются решения президента. Из всей моей недвижимости льготу получили только подсолнухи. Я заплатил в 2020 году убыточным из своего кармана достал и заплатил 29 миллионов рублей. Да? Льготу я получил, все остальные не получили, только этот торговый центр. 23 тысячи рублей мне перечислили.
Ну, да, понятно, на многие порядки. А скажите, пожалуйста, Андрей, ну, понятно, что надо снижать налоги на бизнес, а вот как вы относитесь к прогрессивной шкале налогообложения на доходы вот этих самых сверхбогатых людей, о которых мы говорим? Приводятся примеры очень часто там Франции, где до 70% доходят, и другие государства.
Смотрите, если мы хотим расти с темпами 20%, налоги надо снижать. Вот эти богатые люди, о которых вы говорите, ну, Ковалев честно, я заплачу, вот до июня надо заплатить, я заплачу огромную сумму. Я заплачу честно и так далее. Но поверьте мне, что вот очень богатые люди, я все-таки к очень богатым себя не отношу, значит, они найдут способ уклониться от уплаты этих налогов, если они захотят. Ну, 13 и 15, это разница не очень большая, я не думаю, что она принципиальная. Но, тем не менее, найдут способ. И Абрамович себе построит еще одну яхту за 3 миллиарда евро.
Он строит сейчас 145 метров.
И не заметит.
Солярис.
Жалкая лодочка 145 метров.
Заработал в России, потрать в России. Вот я восстанавливаю старинную усадьбу Гребнева для людей. Там Сергей Галицкий построил парк для людей. Да? А они, значит, все покупают огромные яхты, футбольные клубы, баскетбольные клубы, а зарабатывают-то здесь. Я патриот своей страны. Я государственник. Я не оппозиционер, упаси Господь. Я даже сказал бы, точнее, контрреволюционер. Даже тут пострадал немножко.
Ну да. Так, ну это другая история. Андрей, скажите, вот еще что интересно. Ну вот, если говорить о ультра-ультра-ультра богатых людях, которые 33 миллиарда долларов суммарно прибавили в своих капиталах, ну это Сулейман Керимов, вот у меня тут список есть, Владимир Лисин, Усманов. А вот за счет чего как раз в этот 2020 пандемийный год, когда вроде бы экономические связи ослабели, и, в общем, были провалы не только в России, где угодно, да, в Соединенных Штатах там на треть экономика просела. А каким образом вот эти люди получили очередные сверхдоходы? Вот просто интересно.
Я бы здесь добавил, да, наверное, расширить не только в нашей стране.
Да, ну, что можно не в нашей.
Убогачивание, да, ультрабогатых,
нет, понятно, оно таким. Нет, нет, понятно, что я просто оговорюсь, понятно, почему огромные миллиарды получили представители медицинского бизнеса во всем мире, да, ну, вот этой, так сказать, крупного медицинского бизнеса или чего-то еще. Ну, понятно тут, да. Но здесь-то вроде бы вот эти компании, они занимаются там золотодобычей, там металлургией, да, да, вроде бы все это как раз проседало вместе с экономикой глобальной, а вот 33 миллиарда появились.
Давайте, все очень просто. Это не живые реальные деньги, да, некоторые думают, что у него на счете прибавилось денег. Это активы. Ну, например, стоимость норильского никеля, потому что дорожает и никель, там, платина, палладий, она подорожала. И поэтому стоимость Потанина выросла. Стоимость золота подорожала, и у Сулеймана Керимова, вот это его, по-моему, «Полюс» называется, золотодобывающее предприятие,
«Полюс»,
опять подорожало. Илон Маск купил, значит, на 1,5 миллиарда биткоинов, они подорожали, он миллиард заработал больше на биткоинах, чем на производстве автомобилей. Растет стоимость акций, растут. Сейчас активы, как ни странно, вот в это кризисное время, цена активов растет. Соответственно, и богатые люди дорожают, потому что у них в активах много, а у людей бедных в активах ноль.
Вот, да,
кстати,
да.
Хотел бы затронуть mm-hmm. очень важную тему, тему финансовой грамотности. К сожалению, огромное количество жулья в интернете вам предложат инвестировать в «Газпром», 1000% годовых пообещают.
Ну, это же очевидно мошенничество. Лукойл, такие цифры.
Лукойл пообещают вам инвестировать. Опять мошенники. Я не знаю, почему служба безопасности «Газпрома» и «Лукойла» этим не занимается. И куда бы вам ни предложили, я-то все-таки профессиональный человек, да, я даже иногда, знаете, стебусь и в свой телеграм-канал выкладываю, когда мне предлагают куда-то инвестировать или какую-то франшизу купить. А наивные люди ведутся. Прививка МММ не сработала. Примерно мошенники 1 триллион рублей отнимают у наших доверчивых граждан.
Да, МММ было очень давно, все забыли.
Это первый закон, не
второго недавно. Деньги не давать.
Андрей, не давайте ни копейки. Есть вот как раз тот момент, который всегда кажется прибыльным, который всегда, ну, по крайней мере, по нашей стране всегда такое ощущение, что гарантирует какой-то успех. И опять же, об этом пишут и относительно бизнесменов российских, и относительно американских, английских. Недвижимость. Каждый уважающий себя богатый человек вот что-то прям в этом направлении сделал. Посчитали, сколько каждый пятый российский богатый человек так или иначе вложился, там еще и программа удачная была. Вот этот момент с недвижимостью, насколько это гарантированный механизм что-то себе обеспечить? Пусть не увеличить свои доходы, а вот обеспечить.
Смотрите, что выросло в кризис? Три сегмента. Жилье в Москве, квартиры.
Цена на недвижимость. До 40% в некоторых сегментах
выросло. Цена на недвижимость растет всегда, что угодно бы ни происходило.
Ваши вложения защищены. Вот эти эскроу-счета, которые работают уже, по-моему, там год или два. Это не как раньше, там обманутые дольщики. Ну, да. Ваши инвестиции защищены. Второе – загородная недвижимость. Наверное, впервые в кризис подорожала. Это пандемия повлияла. И третье – это склады на юге Москвы рядом с Фуд-Сити. Угу. Все остальное проседает. Торговые центры в массе своей сейчас убыточны, потому что налоги не снизили, а арендные потоки упали. Ну и торговые центры тоже, в общем-то, просели. Но класса А меньше, потому что там длинные договора. Это аукнется через год. Поэтому возможность, если есть, купить там маленькую квартиру, если есть свободные деньги, покупайте.
А в кредит, Андрей, подождите, свободные деньги мало у кого есть. А в кредит-то стоит залезать при такой цене? Может, она упадет? Смотрите,
такой ставки по ипотеке у нас не будет никогда. Это, собственно, ипотека повлияла на рост стоимости жилья. Да. 5,8%, ну, не было никогда в нашей стране такой ипотеки. И, конечно, многие воспользовались этой низкой ставкой для того, чтобы купить жилье. Надо, конечно, понимать, если у вас нет гарантий, что вы будете выплачивать в дальнейшем, лучше не рисковать с ипотекой.
А вот, ну, мы снова приходим к финансовой грамотности, о которой чуть выше говорили, и вы упоминали тоже.
Но когда люди выбирают съемное жилье или купить в ипотеку, я считаю, что лучше, конечно, ипотека, потому что эти деньги, в общем-то, вы как бы инвестируете в будущее. Квартиру.
Свою, ну да, нет, это все логично. Но 6% съелись 30% ростом на недвижимость. Тело кредит-то отдавать надо. Андрей, давайте...
Почему? Вы задавались вопросом, почему?
Ну, я думаю, что те, кто занимаются строительством, они поняли, что клиентов будет наплыв. И, кстати, пошли люди, и они под шумок подняли цену, на мой примитивный взгляд.
Потому что в нашем любимом правительстве нету таких людей, как Андрей Ковалев. Нету. Ну что делать?
Надо эту брешь закрывать правительство явно.
Смотрите, если вы увеличиваете спрос, в разы вырос спрос, надо увеличить предложение. Надо сразу дать площадки инвесторам, надо дать площадки девелоперам, надо дать им кредиты, чтобы они предложение выровняли. Когда вот такое предложение, вот такой спрос, а предложение вот такое, конечно, цены будут расти. Это рыночный механизм. Ничего не сделает.
Андрей, я вот о чем хотел спросить. Меня, так сказать, этот, не скажу, что сильно волнует, но кажется любопытным. Да, вот пометуя о герое знаменитого романа Ильфа Петрова «Гражданин Корейка», вот хотелось бы спросить. Вот мы говорим о цифре 8 тысяч человек с состоянием более 30 миллионов долларов. А скрытые граждане Корейки же в России тоже есть. Вы, ну вот, можете оценить вообще, насколько такие тайные миллионеры и очень богатые люди, насколько они распространены на нашей родине?
Ну, например, вот на рынке коммерческой недвижимости, да, я там много раз попадал в список Форбса, я, в общем, публичный человек, известный, я, в общем, собственно говоря, и не скрываю. Вот ту картинку, которую вы видите, да, наверное, Корейка вряд ли стал бы показывать. Я просто люблю антиквариат, это скоро переедет в музей усадьбы Гребнева, все, что у меня там сзади. А есть люди, которые не светятся. Вот не светятся, неизвестно, вот стоят объекты, а кто хозяин, никто не знает. Все там через офшоры там, и где этот реальный владелец, и кто он, неизвестно. Это может быть чиновник там, это может быть там иностранный гражданин, это может наш человек, который где-то там живет скромненько на Рублевке, но кто он, никто не знает. Они, конечно, теряют, потому что я за счет того, что я открытый, публичный, я имею возможность там лучше заполнять свои там объекты по более высокой ставке, потому что, как правило, у них нет вот какого-то некого объединяющего там бренда, да, они такие no-name. И даже Forbes их как-то их не фиксирует. Но мы знаем, что такие есть.
Ну да. Да, цифр тут вряд ли назовешь. Вот еще какая оборотная сторона богатства – это бедность. Ну, очевидная вещь, банальность, говорю уж, простите. Но, тем не менее, смотрел и пытался цифры точно найти за 2020 год. Ну, в общем, крутится число официальных бедных, там, к 20 миллионам приближается, и возросло оно за 2020 год, этот пандемийный. Скажите, пожалуйста, вопрос сугубо философский. Вот что нужно действительно сделать на системном уровне, на стратегическом, чтобы бедность, ну, начала сокращаться зримо, пока она не сокращается, а даже подрастает?
Ну, я же сказал, реформы. Вот в те 2000-е годы, да, у меня обычный разнорабочий получал 1000 долларов, хороший там плиточник, отделочник – 2000 долларов. Дефицит был, все росло, летело вверх. Я только делал офис, у меня уже очередь стояла арендаторов. Росла деловая активность. У нас падает деловая активность. Это же спираль вниз. Ну вот обанкротилось несколько фирм, да, уволили людей. Больше стало безработицы. Они стали меньше покупать. Еще обанкротились, еще уволили, еще меньше людей покупает. И в результате вот мы как-то вниз катимся и катимся. А должны расти 20% в год. Минимум 20%.
Ну да. Еще вопрос.
И вот когда мы начнем расти,
да, ну тогда это понятно, идет. Тогда и бедно будет меньше. Андрей, все-таки вот про благотворительность коротко, если можно. Насколько традиции такой масштабной и серьезной благотворительности среди российских очень богатых людей распространен? Потому что, ну, на Западе это считается нормой. Я уж не буду говорить о мотивах иногда для того, чтобы от налогов уходить, это не важно. Но вот в целом, что в России и в соседних странах может быть?
Поверьте мне, распространено. Распространено. Ну, в наших, как бы, традициях православных не говорить об этом, да, делать это все тихо. без шума, но распространено. Я знаю много людей, которые тратят очень серьезные деньги, но вы никогда, даже вот если вы обращали внимание иногда, вот эта болезнь СМА, которая вот широко, спинномышечная атрофия, собственно, из-за которой Владимир Владимирович сказал, что мы вот для лечения таких болезней на 2% и подняли. Это будет целевой фонд на лечение этих деточек больных. Человек пожертвовал там 100 миллионов, его фамилия неизвестна. Неизвестно. Даже родители не знают фамилию. Даже так бывает.
Да. Но это вот такая идеальная благотворительность, когда левая рука не знает, что делает правая, собственно, как
это
и написано.
Это сложный момент. Да. Здесь, возможно, дискуссия о том, что действительно, каким может быть. Но Андрей абсолютно правильно говорит, что это вот какой-то в такой, в традиции, что ли, есть. Вам спасибо огромное
спасибо
за беседу.
Большое.
Очень много, очень интересно, очень живо побеседовали о том, где, как, кто зарабатывает. На примере в том числе Андрея Ковалева, бизнесмена, общественного деятеля, музыкант, лидер общероссийского движения предпринимателей, за что спасибо ему большое.
Диаграмма дня на радио «Спутник».